Вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 23 апреля. Армения и Турция приостанавливают процесс нормализации отношений. Извержение вулкана в Исландии. Причины, последствия, какие новые катаклизмы прогнозируют ученые. Фестиваль польского кино в Москве. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Власти Армении приняли решение приостановить процесс нормализации отношений с Турцией. Об этом заявил накануне в обращении к жителям страны президент Армении Серж Саргсян. По словам президента, позиция Турции представляется неприемлемой, а разумные сроки урегулирования армяно-турецких отношений истекли. С подробностями из Еревана наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Президент Армении Серж Саргсян в четверг обратился с посланием к армянскому народу относительно процесса нормализации армяно-турецких отношений. Армения сохранит свои подписи под армяно-турецкими протоколами, поскольку стремится сохранить возможности нормализации отношений и желает мира, говорится в обращении. Дорогие соотечественники, прошел год с того момента, как прозвучало совместное заявление Армении, Турции и Швейцарии о шагах, направленных на урегулирование армяно-турецких отношений. За это время были опубликованы, представлены на обсуждение и подписаны два протокола. Эти документы уже долгое время находятся в парламентах Армении и Турции, ожидая ратификации. Армения постоянно демонстрировала свою приверженность к процессу урегулирования отношений. Мы также заявили, что в случае ратификации протоколов со стороны Турции, согласно договоренности без предусловий и в разумные сроки, провал их ратификации в парламенте Армении исключается. Сегодня пришло время оценить понятие «разумные сроки» и «без предусловий». Это критерии, которые установлены не только Арменией, но и всеми вовлеченными в процесс посредниками, всеми нашими международными партнерами, сказал Серж Саргсян.
Туркиан патрашче сксац горцунтац шаурмагель.
Турция не готова продолжать начатый процесс и обеспечить прогресс без предварительных условий в соответствии с протоколами. Разумные сроки, по нашему мнению, исчерпаны. Турецкая практика любой ценой проскочить дату 24 апреля попросту неприемлема. Через два дня мы будем отмечать 95-летнюю годовщину геноцида армян. Наша борьба за международное признание геноцида продолжается. Некоторые круги в Турции пытаются использовать нашу искренность во вред нам и использовать этот процесс, чтобы избежать реалий 24 апреля. Мы приняли решение пока не выходить из процесса, а только приостановить процедуру ратификации протоколов. Уверен, что этого требуют и национальные интересы, сказал Серж Саргсян. Как будут в дальнейшем развиваться события, на наш вопрос директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян отвечает.
Эта часть процесса, она, конечно же, заморожена. И все зависит от того, какие движения будут происходить в Турции. Я думаю, что процесс в каком-то варианте может быть восстановлен с протоколами или без. Но это произойдет позже, как минимум позже 24 апреля, а как максимум после парламентских выборов в Турции в 2011 году.
По мнению же бывшего министра иностранных дел Карабаха, политолога Армана Меликяна, стороны в итоге откажутся от этих протоколов, но процесс урегулирования армяно-турецких отношений продолжится.
Я думаю, что в итоге от самих протоколов придется отказаться. Другой вопрос, что возможно поэтапное достижение, скажем, открытия армяно-турецкой границы, установления дипотношений, но как бы без тех предусловий, которые были изначально включены в протоколы. Точнее, сами тексты протоколов, они давали возможность и армянской стороне, и турецкой стороне трактовать их тексты по-своему. И эти трактовки, они были совершенно противоположны по смыслу.
Ирина Арджунян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Турция заявляет о готовности продолжить переговоры по ратификации армяно-турецких протоколов. Об этом сообщил глава турецкого правительства Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы неоднократно заявляли о своей приверженности соблюдению буквы и духа мирных переговоров и нашему намерению реализовать их на практике», — заявил Эрдоган. Подробнее о реакции в Турции на решение армянских властей наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Новость о том, что Армения не желает продолжать процесс о нормализации отношений между странами, стала неожиданной для многих в Турции. Турки сели за стол переговоров с искренним намерением закончить столетнюю вражду и установить дипломатические отношения между странами. В обществе царит разочарование, считает 40-летний стамбульский адвокат Мехмет Туршу. Турция искренне желает мира с Арменией и считает необходимым, чтобы Армения отвечала тем же. Трудно найти страну, которая могла бы вести переговоры одновременно с Ираком, Сирией, Ираном, Арменией и Грецией. Студент Стамбульского университета Аркан Өстюрк считает, что армянские власти должны были быть более терпимей. Переговоры начались в октябре минувшего года в Швейцарии, где были подписаны протоколы об установлении дипотношений. Страны договорились открыть общую границу, которая была закрыта из-за войны в Нагорном Карабахе. Теперь президент Армении решил остановить процедуру ратификации протоколов, потому что не верит нам. Армяне и турки не верят друг другу. Люди в масках. Дипломатический тупик. Таковы заголовки прессы. Анкара ставит ратификацию армяно-турецких протоколов в зависимость от урегулирования конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Армяне заявляют, что турецкие власти затягивают переговорный процесс и намеренно выдвигают невыполнимые условия. По словам журналиста Ахмеда Тырнака, сложившаяся ситуация напоминает инцидент на дороге, когда водители не желают уступать друг другу путь. Создается ощущение, что обе стороны ставят под сомнение истинность намерений друг друга. Вместо того, чтобы думать о том, как побыстрее открыть границы, мы начинаем говорить о Нагорном Карабахе. В ответ армяне ставят вопрос о геноциде. Начинаются бесконечные взаимные упреки за прошлое из-за многолетней исторической вражды. Вопрос о геноциде армян в Османской империи – еще один камень преткновения во взаимоотношениях между Ереваном и Анкарой. Как известно, турецкие власти не признают факт уничтожения более миллиона армян в годы Первой мировой войны в Османской империи. Анкара предлагает создать комиссию по изучению геноцида с участием армянских историков. В Ереване, однако, считают, что геноцид армян – объективный исторический факт, который не может быть предметом дискуссий. Журналист молодежного интернет-сайта Айхан Куртуглу. Армения заморозила ратификацию протоколов в преддверии очередной годовщины так называемого геноцида армянского народа. Ереван переходит в наступление. Выбор времени, очевидно, важен. Как говорит мой отец, бедная соседка Армения, которая слишком много на себя берет. В Ереване забывают, что открытие границы между двумя странами – большой плюс армянской экономики, которая до сих пор находится в упадке. На первой странице газеты «Хюрриет» изображены премьер-министр Турции и президент Армении. Эти снимки были сделаны не так давно в Вашингтоне в ходе саммита по глобальной ядерной безопасности, когда лидеры обеих стран пожали друг другу руки. Фото растиражировали многие СМИ. Журналисты писали восторженные комментарии о том, что до открытия границ между странами осталось совсем немного времени. Теперь же большинство экспертов считают, что нужный момент упущен. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Государственную Думу на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Ереван приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой, заявил президент Армении Серж Саргсян. Россия не признает устные заявления Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В Британии состоялся второй раунд предвыборных теледебатов лидеров трех ведущих партий. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. У российских ученых до сих пор нет единого мнения о последствиях извержения вулкана в Исландии. И если говоря о его причинах, извержения они могут прийти к компромиссу, то когда речь заходит об оценках, является ли это экстраординарным событием или предвестником грядущих катаклизмов, мнения расходятся. Часть специалистов прогнозирует приближающуюся катастрофу планетарного масштаба. Другие полагают, что человечеству беспокоиться не о чем, дело идет к спаду сейсмической активности на Земле. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
Извержение вулкана Эйхетлайокудль в Исландии – природное явление, определяемое продолжающейся перестройкой внутренней структуры Земли. Так считает ведущий научный сотрудник Музея землеведения Московского госуниверситета Михаил Рукин.
И вот эта перестройка внутренней структуры Земли привела к тому, что вот неожиданно ожил вот этот интересный вулкан, как его называют, остров горного ледника. Конечно, его предсказать было трудно, но эти события будут продолжаться. Сейсмичность будет также продолжаться по планете. И этот закономерный процесс, он не представляет какой-то глобальной катастрофы, но извергается вулкан, самолет не летает. Это все временное явление.
А вот у коллеги Михаила Рукина, доктора наук Николая Жарвина, иное мнение. Научный сотрудник Музея землеведения МГУ оценивает извержение вулкана в Исландии как сигнал предстоящих глобальных катаклизмов, итог которых неминуемое изменение климата, что приведет к таянию ледников. А следовательно...
Нужно подумать, куда мы будем эвакуировать население Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Пскова, Архангельска, Мурманска и прочих городов. Сделать штаб противодействия глобальной природной катастрофе, который бы взял на себя весь комплекс и исследовательских работ по этой проблеме, и противодействия.
Ведущий научный сотрудник географического факультета Московского госуниверситета Юрий Голубчиков не склонен драматизировать ситуацию, но просит отнестись к ней со всей серьезностью и говорит о событиях более чем двухвековой давности, когда произошло извержение другого исландского вулкана Лаки.
Вообще ситуация сейчас, которая творится, официальные вот такие вот комментарии к извержению, напоминает мне первые дни Чернобыльской трагедии. Там тоже всяческие успокоительные заявления звучали и так далее. Ну вот давайте посмотрим вулкан Лаки. 1783 год, извержение. Выбрасывается огромное количество флюоридов, огромное количество сернистого газа. И итог. Четверть исландской нации вымирает. Вымирает 80% овечьего поголовья, 50% скота и коней.
По словам ученых, трудно прогнозировать, где на планете может произойти очередной катаклизм. Но на территории России есть несколько аномальных зон, где необходимо вести постоянные наблюдения за состоянием земной коры, чтобы постараться избежать трагических последствий, говорит доцент университета Дубна Владимир Кривицкий.
Здесь просто нужно волевое государственное решение. И такие письма мы в свое время писали и президенту, и его всем помощникам. Кстати, наш же спикер Верхней Палаты, он же геофизик, он это понимает, ему тоже это было доложено. Но все эти бумаги, как правило, виснут во всей нашей сложной системе бюрократической.
Камчатка, Кавказ, район озера Байкал. Здесь необходимо установить аппаратуру. Но пока что власти игнорируют просьбу ученых о финансировании работ. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Третий фестиваль современного польского кино «Висла», открывшийся в Московском кинотеатре «Художественный», посвящен памяти погибших в авиакатастрофе под Смоленском. На фестиваль привезено около 50 художественных, документальных и мультипликационных работ. Ради польской программы российская сторона пожертвовала сеансами фильма «Предстояние» Никиты Михалкова. На открытии фестиваля побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Российская сторона после трагедии должна бы сделать для польского фестиваля больше, сказала генеральный директор государственного унитарного предприятия «Москино» Анна Пендраковская.
Нам надо было предоставить и большее количество времени, и залов, и это совпало еще с выходом в прокат фильма Никиты Михалкова, и мне приходилось делать такой вот личный выбор, как быть. Я постаралась, чтобы и премьеру Михалкова совсем не сместить, но она идет сейчас уже в ограниченном прокате, и, конечно, преференции мы отдали этому фестивалю.
Сообщила Анна Пендраковская. Директор фестиваля Петр Скольский сказал, что программа посвящается другу Анджею Кремеру, вице-министру иностранных дел Польши, который вез в президентском самолете кинопленки для фестиваля «Висла».
Мы потеряли просто все. Мы снова готовили в течение нескольких дней другой кинофестиваль.
Поговорим о фильме «Открытие». Это фильм Угажаты Шумовской «33 сцены из жизни». И известно, что это фильм трагического содержания.
Да, это фильм подходит на открытие этого фестиваля. Грустный. Но, конечно, никто даже не придумывал, что случится такая трагедия.
Заинтриговал фильм по повести Дороты Масловской, снят Ксаверием Жуławskim, «Польско-русская война». Название немножко вызывающее.
Вызывающее, да. Я даже сам, когда увидел в Варшаве на афишах, думаю, какая польско-русская война? Война польско-русская, это было в 20-м году. Но это ничего не имеется с войной, но там есть смысл в этом названии.
Конечно, я не могу обойтись без вопроса о фильме «Катынь» Анджи Вайды, который был показан по русскому телевидению. В связи со смоленской трагедией вы все-таки решили не исключать его из программы.
Фильм «Катынь» на большом экране – это совершенно другая картина, чем в телевизии. Дает такое впечатление, что мурашки по спине идут.
Второй фильм Вайды «Аир».
Это фильм больше такой современный, намного легче, чем Катынь. Это его последний. Вайда, человек, который работает все время, и даже сейчас работает над каким-то новым фильмом, великим Барсем.
Есть программа короткометражных фильмов, сделанных молодыми польскими режиссерами о России.
Да, и фильмы очень такие объективные. Вообще в Польше нет такого настроения, чтобы показать примерно черную часть России. В каждой стране есть какие лучше и хуже. Ну, Польша тоже не страна, где везде молоко течет. И грязная вода тоже течет.
А в художественном польском кино самокритика имеется? Вот в том, что увидят русские зрители на вашем фестивале?
Конечно. Там очень много самокритики. Мы сами себе не жалеем. Вот будет такой фильм «Дом злой». Критики польские и российские будут сравнивать с фильмом «Груз-200».
Кинопару, упомянутую директором фестиваля Петром Скульским, придумали те же польские и русские кинокритики, которые запланировали еще несколько круглых столов и встреч с актерами и режиссерами. На вопрос журналистов, не готовится ли польское кино, как, например, российское, к 65-летию Победы, известный кинокритик Польши Тадеуш Соболевский реагировал с некоторым удивлением. Продолжила его мысль российский киновед Наталья Пантюшкова.
В Польше нет такого органа, который бы рекомендовал или заставлял режиссеров снимать картины к определенным юбилеям, в том числе к 65-летию. Однако сейчас на телевидении 15 серий фильмов о начале Второй мировой войны, и название этого сериала «Час хонору». Время чести.
Киновед Наталья Пантюшкова о тенденциях в современном польском кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» катастрофа на нефтяной платформе «Сценаристы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Мексиканском заливе в нескольких десятках километров от побережья Луизианы после взрыва и пожара затонула одна из самых совершенных нефтяных платформ, рассчитанная на разведку и добычу нефти на больших глубинах. Продолжаются поиски 11 человек. Катастрофа в открытом море заставила задать трудные вопросы о будущем нефтедобычи в крайне сложных условиях. Рассказывает Алан Давыдов.
120-метровая нефтяная платформа Deepwater Horizon была установлена 9 лет назад южнокорейской компанией Hyundai в 66 километрах от побережья штата Луизиана. Она была рассчитана на бурение на глубине до 9 километров под более чем 2-километровой толщей воды. На ней одновременно могли работать 130 человек. Платформа принадлежала крупнейшей компании офшорного бурения Transocean и была нанята нефтедобывающей компанией British Petroleum до 2013 года. После нескольких взрывов на платформе вечером во вторник люди начали покидать ее на спасательных плотах. 115 работников были эвакуированы вертолетами и катерами береговой охраны. 17 были отправлены в больницу с ожогами. Но судьба остальных 11 неизвестна. Они считаются пропавшими без вести. По словам вице-президента компании Transocean Адриана Роуза, в момент взрыва на платформе шел процесс бурения, но нефть наверх не поступала. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Специалисты говорят, что наиболее вероятен выброс газов из скважины, который в теории должен был быть заблокирован специальным устройством. Рабочие операции на платформе непосредственно перед ЧП состояли в бурении и цементировании обсадной эксплуатационной колонны. Все шло в соответствии с планом. После того, как было проведено надлежащее тестовое диагностирование, ничто не указывало на наличие каких-либо проблем. Управление береговой охраны США и Федеральная служба управления минеральными ресурсами начали расследование возможных причин взрыва на платформе. платформе. Те, кто спасся, говорят, что после неожиданного взрыва, по некоторым версиям, даже нескольких взрывов на платформе, у людей было не более 5 минут, чтобы ее покинуть. Между тем, родные пропавших без вести уже начали подавать судебные иски с претензиями к компании Transocean. Адвокат Скотт Бикфорд рассказывает об одном таком деле. Этому парню был 21 год. Он трудился на буровой. Его жене Натали 20 лет. У них 3-летний ребенок. Они из штата Миссисипи. Натали сейчас в совершенно подавленном состоянии. Мы все молимся, чтобы поисковая операция береговой охраны увенчалась успехом. Погодные условия в заливе пока способствуют тому, чтобы человек мог долгое время провести в воде. Адвокат Бикфорд объясняет, почему иски подаются столь оперативно. Во-первых, это дело по определению подсудное. Но что еще важнее, для защиты интересов семьи рабочих мы должны собрать все доказательства, пока они свежие, пока они существуют, чтобы впоследствии представить их в суде. Во второй половине дня в четверг огоревшая платформа затонула, пожар сам ликвидировался. Однако, согласно предварительным оценкам, разрушение платформы может вызвать выброс в воды Мексиканского залива свыше 1000 тонн нефти в день. Экологический ущерб может стать еще ощутимее, если нефтяное пятно достигнет берега Луизианы. Точных оценок ожидаемого экологического ущерба пока нет. По мнению Скотта Бёрка, исполнительного директора инвестиционной компании «Оппенхаймер», маловероятно, чтобы взрыв на платформе Deepwater Horizon как-то повлиял на политические дебаты вокруг офшорного бурения. Положительная сторона офшорного бурения заключается в том, что его объекты расположены достаточно далеко, чтобы загрязнить непосредственно место, где живут люди. Так что в политическом смысле эта катастрофа будет носить относительно локальный характер. С 2001 года в результате аварии на буровых платформах в Мексиканском заливе погибло 69 человек. 1349 человек получили ранения. Зарегистрировано 858 возгораний и взрывов. Таковы данные, представленные службой управления минеральными ресурсами США. Хотя работа на морских нефтяных платформах считается опасной, в последние годы этот риск снизился благодаря усилению систем безопасности, лучшей подготовке людей на случай аварии, говорит командир подразделения береговой охраны Майк О'Берри. Дело, которым занимаются эти люди, по определению опасно. Не будем забывать, что на нефтяных платформах в Мексиканском заливе одновременно работают 30 тысяч людей. Они чувствуют опасность, они хорошо обучены и делают все возможное в избежание подобных катастроф. Майк О'Берри напоминает, что, как бы ни было, 115 из 126 работников буровой платформы Deepwater Horizon сегодня вернулись к своим семьям.
О катастрофе на нефтяной платформе в Мексиканском заливе рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы вновь возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Сегодня мы спрашиваем слушателей, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции. В 9:32 заработает телефон прямого эфира в нашей студии, номер 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Госдуму на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Чечне, в окрестностях села Автуры Шалинского района, найдены останки двух молодых людей, пропавших без вести 8 лет назад. Они опознаны, возобновлено уголовное дело. Ереван не отзывает подписи под армяно-турецкими протоколами, но приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой, заявил президент Армении Серж Сарксян. Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Таллине договорились предоставить Боснии и Герцеговине план действий по членству в Североатлантическом Союзе. Это первый шаг на пути к присоединению Боснии к НАТО. Госдума России сегодня рассмотрит в заключительном третьем чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Россия не признает идет устное заявление Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, присланное Временному правительству Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является письменным документом. В Британии состоялся второй раунд предвыборных теледебатов лидеров трех ведущих партий. Главной их темой стала внешняя политика. Президент США Барак Обама призвал законодателей принять пакет документов, предусматривающих большую степень государственного регулирования финансового сектора. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют вывод своих тактических ядерных вооружений из стран Западной Европы. Участники международной конференции по климатическим переменам, проходящей в Боливии, считают, что богатые страны и транснациональные компании должны выделять ежегодно 300 миллиардов долларов на борьбу с глобальным потеплением.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Качество работы российской милиции в последнее время находится в центре общественного внимания. Эксперты сходятся во мнении, что правоохранительная система переживает глубочайший кризис, но успешная реформа МВД возможна, считает президент фонда НДМ Георгий Сатаров. Однако для этого необходима радикальная смена приоритетов деятельности этого ведомства. С Георгием Сатаровым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Президента фонда «Индем» вовсе не удивляет то, что после 10 лет пребывания у власти силовиков говорят о распаде правоохранительной системы. Более того, он видит в этом определенную закономерность.
Это ровно так же касается и гражданских структур, если можно так сказать. Это связано с тем, что когда бюрократия не подконтрольна, а главная проблема наша вот этого десятилетия России, то, что утерян внешний контроль над бюрократией, как гражданской, так и силовой, она начинает работать на себя, а не на граждан. Это выражает и в том, что она становится неэффективной с точки зрения публичных функций, и она становится коррумпированной, это естественно.
Удивление у Георгия Сатарова вызывает скорее то, что и в России, оказывается, есть добросовестные милиционеры и образцовые отделения милиции.
То, что показалось неожиданным, сам факт существования этих позитивных образцов, то есть милицейских участков, на которые не страшно приходить.
Нам очень трудно поверить в возможность позитивного, если мы не видим реальных позитивных образцов. Что такое нормальный полицейский участок? Чистый, где не пахнет уборной, где людям удобно, где на стенах висит информация и так далее. Это вообще-то норма. Так должно быть. Но мы-то постоянно сталкиваемся с антинормой.
По мнению президента фонда «Индем», эффективная реформа российского МВД возможна. Но для этого надо по-новому сформулировать приоритеты работы милиции.
Просто чуть-чуть надо переставить вот два элемента пирамидки. Основная задача полиции, и так это выглядит везде, защищать и помогать гражданам. Из этой задачи вытекает задача защита от преступных посягательств. Из этой задачи вытекает, их надо разыскивать и передавать в суд. Побочно, там, параллельно, профилактика и так далее. Это проблема иерархии. Но если вы эту пирамиду переворачиваете, что главное для вас преступники, граждане тихонечку становятся преступниками.
Рабочей группой представителей правозащитных организаций, среди которых фонды «Индем», «Общественный вердикт», Центр гражданского образования и прав человека, ряд региональных общественных объединений, подготовлена концепция реформирования МВД, предполагающая принцип общественного участия в деятельности милиции и принцип прозрачности и публичности самого процесса реформирования. Но прислушаются ли правоохранители к правозащитникам? Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12 – это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы ждем от наших слушателей ответа на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделений милиции. Давайте послушаем Наталью из Москвы. Наталья, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне запомнился вот такой опыт на станции метро «Сокол». Я увидела, поднимаясь по лестнице на выход из метро, страшную картину. поразившую меня своей жестокостью. Вы знаете, как фашистов показывают в кино, таких смеющихся, когда они издеваются над людьми. Вот так пытался бездомный подняться. Он становился медленно на четвереньки, и он его сапогом взад, прицеливаясь, валил снова на землю. Я просто подошла, и мне было страшно их вразумлять, потому что я понимала, что передо мной стоят звери натуральные. Вот такой опыт. Поэтому я не знаю, из одной жижи коммунистической, где люди были брошены, кто где все дозволено, и вот как урезонить их, а они, видимо, по всей стране, а потом, когда высказываются о том, что через год, через два иномарка будет, и идут на все, цель оправдывает средства, та же ленинская теория. Вот такие вот милиционеры. Есть еще ряд случаев, но этот запечатлелся, он просто стоит перед глазами. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Натальи на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, где вы также можете оставлять комментарии. Наш слушатель Влад пишет: комментариев здесь, на этом форуме, будет очень мало. Беззаконие милиционеров стало в России банальной повседневностью, причем словосочетание банальной повседневностью выделено большими буквами. Кондрат пишет: было дело, сняли меня в Минеральных Водах с поезда под предлогом того, что я будто бы был пьян. Тут же у поезда говорят: давай половину денег. Я не дал. Повели в контору. Там, в кавычках, выяснилось, что я везу с собой из Чечни боеприпасы, но мне, опять же, закавычно, великодушно дали шанс откупиться. Я уперся, хочу поговорить с прокурором. Вместо прокурора провели очередной обыск, и при понятых, опять же, понятые в кавычках, привокзальных таксистах, обнаружили и изъяли партию наркотиков. Там по статьям 12 лет тюрьмы. Пришлось отдать им все, что у меня было. Сейчас-то я понимаю, как мне тогда на самом деле повезло, что я отдал им деньги сам, и меня не убили в какой-нибудь лесополосе, как некоторых пропавших без вести. Но на тот момент у меня эмоции кипели. Ну что ж, у нас есть еще звонки. Георгий из Москвы. Ваш опыт общения с сотрудниками милиции.
Добрый день.
Добрый день.
Меня удивляет всеобщая истерика по поводу милиции. Когда в 2000 году пошел процесс передачи власти из одних рук в другие, вот эта вороватая элита, она, зная нелегитимность тех материальных активов, которые она приобрела, она, естественно, побежала не к политическим структурам, а то, чтобы стабилизировать ситуацию на хотя бы на 100, на 100, на 200 лет. Она побежала к тем же силовым структурам, чтобы защитить нелегитимные деньги. Общество понимает, что деньги нелегитимные. И она защитилась ментами. А менты сняли свою политическую маржу. Они сказали, что: ребят, вы же воры все. А почему мы не можем взять нашу маржу? Мы ее и берем.
Георгий, то есть у вас тоже отрицательный опыт общения с сотрудниками?
Это опыт советский. Он все-таки более-менее не такой, как и сейчас. А сейчас бандиты, а не милиционеры.
Спасибо. Это мнение нашего слушателя Георгия из Москвы на номер 660-1046, это пейджер в Москве, и на номер 8-903-743-2801, это номер для СМС-сообщений, к нам приходят комментарии наших слушателей. Вот, например, Илья пишет: сотрудники милиции ничуть не хуже и не лучше сантехников, официантов и так далее. Мы их вполне достойны, как и нашего нынешнего правительства. Федор, а как с ними общаться, если они решетками обгораживаются, угрожают, штрафуют и взятки берут? Я же не олигарх. Сообщение от Лоры. В этом году у нас появился новый участковый. Написали объявление в подъезде. И уже на следующий день все наши дворники начали жаловаться, что он приходит и требует с них деньги. Обходит все стройки близлежащие. По приезду они платили старому участковому, а теперь пришлось платить второй раз. Однажды меня избили в отделении, когда я обратился с заявлением об ограблении, пишет нам Вячеслав из Нижнего Тагила. К сожалению, целиком это сообщение не смогу прочитать. Там какой-то ужас, пишет нам наш слушатель. Надо создать полицию для защиты граждан от милиции. Вот еще одно сообщение от нашего слушателя. Ну а сейчас звонок из Свердловской области. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня был опыт общения с одним из
как бы убойного отдела. Он высокий ростом такой, ну, знаете, ну, производит у нас вот армия, как бы, все же только после службы в армии туда идут. Показал мне ряд фотографий и, значит, спросил, ну, кто, кого ты видел вот в это время, в этом месте. И я стал смотреть, ну, че, давай, опознавай, вот такое давление на меня, и мне такое ощущение было, что просто он презирает обычных людей, я не знаю, надо как-то отличать уголовников от нормальных людей. Ну просто унижение испытал, и не я один такой, я как понял, что относятся там они так же ко многим просто. Ну вот как производит армия вот кого, и именно только вот какие-то такие вот все как винтики, как вот солдафоны, да, идут и ну, вот так вот, понимаете. Все, спасибо.
Ну что ж, в основном негативные у нас сообщения. Вот Николай пишет нам, опыт общения с милиционерами у меня разный. Встречались и подвыпившие милиционеры, которые почти угрожали мне, но чаще это обычные, в меру приветливые, очень уставшие, видел на дежурстве и такого, страдающие, как и мы все, от коррупции, стремящиеся получить высшее юридическое образование, нередко за свои же деньги в коммерческом вузе, и таких, кстати, немало. Один из популярных телесериалов на российском телевидении многое открыл обывателю в специфике работы в нашей милиции. Там собрались разные люди. Умные, честные и не очень. В общем, всякие. Кроме того, работа в милиции требует крепких нервов и ясной головы. Плюс начальство не всегда отвечает нормам профессионализма. Ну что ж, вот такие сообщения мы сегодня получили от наших слушателей в ответ на вопрос, каков ваш личный опыт общения с сотрудниками отделения милиции.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики от Сергея Сининского.
Россия разместила в четверг на международных финансовых рынках свои еврооблигации на общую сумму 5,5 миллиардов долларов, из них пятилетних долговых обязательств на 2 миллиарда и десятилетних на 3,5 миллиарда. Доходность облигаций, то есть будущие процентные платежи России по ним, которые устроили инвесторов, по данным агентства Bloomberg, оказалась чуть выше текущей доходности аналогичных облигаций Мексики, имеющей сегодня тот же кредитный рейтинг, что и Россия. В последний раз российские облигации размещались на международных финансовых рынках в июне 1998 года, то есть за два месяца до объявления страной дефолта по своим долговым обязательствам. Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России в 2010 году на 0,4 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом до 4%. Вместе с тем прогноз роста ВВП России в 2011 году наоборот снижен с 3,4% до 3,3%. Французская группа Peugeot Citroën 23 апреля планирует начать серийную сборку автомобилей на своем российском заводе под Калугой. Его строительство стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi Motors начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% участия, а японская 30%. Предполагается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Большинство акционеров российского оператора сотовой связи компании «Вымпелком» одобрили сделку по ее слиянию с украинским «Киевстаром». В октябре прошлого года российская «Альфа-Групп» и норвежская компания «Теленур» объявили, что намерены объединить свои активы в «Вымпелкоме» и «Киевстаре» в новом операторе сотовой связи компании «Вымпелком». Сообщалось, что в объединенной компании «Альфа-Групп» получит почти 44% акций, «Теленур» примерно 35%. 5,5. Остальные акции будут находиться в свободном обращении. Как ожидается, новая сделка должна положить конец пятилетнему конфликту между Альфа-Групп и Теленор.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России, как ожидается, внесет сегодня в Государственную Думу на ратификацию договор с Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Москве задержаны два студента, которые перевозили несколько самодельных взрывных устройств. Ереван приостанавливает процесс нормализации отношений с Анкарой. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в заключительном третьем чтении правительственный законопроект о реформе бюджетных учреждений. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь несколько тем из свежих утренних газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, вам слово.
Доброе утро, Михаил. Коротко я сейчас обозначу некоторые, на мой взгляд, интересные темы, а потом поговорим, может быть, более подробно именно о ратификации соглашения о Черноморском флоте между Украиной и Россией. Коротко. Анатолий Карпов, конкурирующий с Кирсаном Элюджиновым в борьбе за пост президента ФИДЕ, обвинил президента Калмыкии в коррупции. А Аркадия Дворковича в подтасовках. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». 20 белорусских руководителей побывали в четверг на экскурсии в Минском следственном изоляторе номер 1. Мероприятие проводилось по инициативе Генеральной прокуратуры с целью предотвращения коррупции. Подобные экскурсии прокуратура организует не впервые. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей». И с начала текущего года они проводились не только в Минске, но и в областных центрах, в частности, в Гродно и Бресте. На экскурсию приглашаются руководители министерств и их структурных подразделений, предприятий и организаций. И, как правило, прокуратура предлагает включить посещение мест не столь отдаленных в плановую учебу, которая проводится для руководителей. На сей раз экскурсия была организована для сотрудников системы Министерства промышленности, пишет газета «Время новостей». «Единая Россия» подготовила проект партийной концепции по противодействию терроризму. И в партии считают, что адекватный ответ террористам заключается в полной реализации прав и свобод граждан, борьбе с коррупцией и скорейшей реализации стратегии 2020 года. А СМИ не должны критиковать силовиков и отказаться от слов «шахид» и «джамат». Ведомости пишут, что, как считает «Единая Россия», если уж представитель прессы стал обладателем информации о произволе силовиков, он должен вначале обратиться к депутату или партийцу, которому он больше доверяет, а только потом донести ее до общественности. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что запрет на использование определенных слов в СМИ – это прямое нарушение Конституции. Ну и теперь к Украине. Межгосударственное соглашение, подписанное 21 апреля в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, уже метко назвали бартером исторического масштаба, пишет «Новая газета». Остался, собственно говоря, последний штрих ратификации соглашений Госдумы и Верховной Рады. Но тут-то Киев может и не оправдать доверие Москвы. Оппозиция потребует импичмента президенту. Задается вопрос «Новая газета». Но в остальных изданиях, собственно говоря, анализируются подробности вокруг этой ситуации.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень», которую проведет Марк Крутов. Марк тоже сейчас с нами в студии. Марк, что будет в вашей программе?
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, все слушатели «Радио Свободы». Эта тема, естественно, и будет в первую очередь, поскольку Государственная Дума начнет свое пленарное заседание в полдень. Мы не знаем точно, когда, если придет сегодня из Кремля соглашение российско-украинское для ратификации, когда это произойдет. Но будем следить за событиями. В Думе будет работать наш корреспондент Максим Ярошевский. Так или иначе, он получит наверняка комментарии депутатов по этим документам о договоренностях, которые достигли Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на переговорах в Харькове. Ну, а еще одно событие, скажу сразу, посвященное этой теме, наверное, одной из главных политических и экономических тем уходящей недели, это видеомост между Москвой и Киевом, в котором договоренности о Черноморском флоте сегодня обсудят российские и украинские эксперты, и их мнение узнает наш корреспондент Игорь Телин. Нынешнее событие в Киргизии глазами участников событий пятилетней давности. Вот что интересно. Феликс Кулов, один из лидеров киргизской революции тюльпанов, так называемый бывший мэр Бишкека, сегодня выступит перед журналистами в Москве. В 2005 году, во время этой самой революции, Кулов был одним из самых заметных лидеров, бравший тогда власть оппозиции. Его назначили координатором всех силовых ведомств страны. И в отличие от нынешних оппозиционных, пришедших к власти властей, тогда под руководством Кулова удалось довольно быстро установить контроль над ситуации и подавить разгул мародерства, в том числе в Бишкеке, восстановить деятельность органов охраны правопорядка. В общем, сделать то, чего пока сделать не удается. Правда, потом дороги Кулова и президента Курманбека Бакиева разошлись. Кулов подал в отставку уже в 2006-м. Но тем интереснее будет узнать, что он думает о судьбе свергнутого главы государства, с которым вместе пришел к власти в 2005-м, о том, как будут развиваться в этот раз события, в том числе в Бишкеке, мэром которого, напомню, Кулов являлся. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова сегодня поделится своим мнением о последних антикоррупционных инициативах президента Медведева и о возможности сотрудничества гражданских институтов и судейского сообщества. Будет затронута и тема прав человека на Северном Кавказе. Подробности у Марьяны Тарачешниковой в дневных выпусках программы «Время свободы». Сегодня в Москве открывается четвертая конференция социологов «Современное российское общество и социология». Ее организовал аналитический центр Юрия Левады и факультет социологии Высшей школы экономики. От нашего корреспондента Вероники Баде слушатели узнают, каких результатов достигли социологи в изучении социальных и социально-экономических проблем современного российского общества. Ну и в завершение выделю одно из событий в мире культуры, о котором сегодня узнают наши слушатели из информационных программ «Радио Свобода». Сегодня журналистам, в числе которых будет наш корреспондент Лилия Парвелева, покажут новый проект Юрия Нарштейна и Людмилы Петрушевской «Большие глаза войны». Это мультимедийная выставка к 65-летию Победы и 30-летию со дня премьеры фильма «Сказка сказок».
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Марк проведет программу «Свобода в полдень». Ну а нашу программу, программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Международное интернет-издание International Living недавно опубликовало рейтинг 9 городов планеты, где лучше всего живется пенсионерам. Качество жизни рассчитывалось по ряду социально-экономических показателей, включая цены на жилье, подоходный налог и медицинское обслуживание. В эту великолепную девятку попало и итальянское местечко Калитри. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Итальянское государственное телевидение «Рай» сделало о городке Калитри специальный репортаж, после чего тысячи пенсионеров со всего мира начали всерьез рассматривать возможность переезда сюда, чтобы провести остаток жизни по-королевски, за скромную плату. На вопрос о том, как живется людям третьего возраста в Калитри, отвечает местная пенсионерка.
Хорошо. На пенсию здесь мы живем очень хорошо.
Калитри – это маленький населенный пункт с древней историей, известный своими монументами с населением всего в 15 тысяч человек. Он находится в провинции Авеллино, на стыке сразу трех итальянских южных регионов – Кампании, Апулии и Базиликаты. Калитрии, основанный в III веке до н.э. итальянскими поселенцами, когда-то возник на холме между долинами Офанто и Кортина, на высоте 530 метров над уровнем моря. Сегодня муниципальное образование Калитри относится к горным поселениям. Вот что рассказал мэр Калитри Джузеппе Ди Миллия.
Основным нашим памятником является замок, построенный на месте античного поселения, который сейчас реставрируется. Мы пытаемся вернуть ему первозданный вид, снеся жилые постройки вокруг стен, чтобы дать возможность жителям и туристам совершать пешие прогулки вокруг замка.
Особой гордостью калитранцев являются древние горшечные производства и керамика. В настоящее время в местном замке размещается постоянно действующая выставка керамики и гончарного производства. Калитранцы хранят традиции и ставят в заслугу своим предкам местное новаторство в технике гончарного производства, рассказывает хранитель музея Кармине Ди Карло.
В замке был открыт музей, чтобы сделать богаче внутреннее убранство и чтобы сохранить крестьянские традиции, которые представляют выставочные экспонаты. Эти чаны или емкости для хранения жидкости служили для сбора воды. До того, как был проведен водопровод, в домах не было проточной воды, и поэтому воду запасали, набирая ее из родника. Особенность этих чанов состоит в том, что их изготавливали с применением техники солеварения. Она заключается в том, что при обжиге в глину добавляли соль, которая растворялась, делая глину пористой. Пористость позволяет воде, находящейся внутри чана, просачиваться наружу и создавать влажность на внешних стенах. Как чан, в свою очередь, позволяет поддерживать постоянную температуру воды внутри чана.
Ежегодно в Калитре, прямо под открытым небом, устраиваются театрализованные представления из цикла «Шекспир в Калитре». Как нетрудно догадаться, наибольшей популярностью у местной молодежи неизменно пользуются Ромео и Джульетта. Однако изюминка состоит в том, что творения Шекспира здесь звучат исключительно на местном диалекте. Вот как звучит по-калитрански вступление Ромео и Джульетты. О стоимости жилья мы интересуемся у Эммы Базили, агента по продаже недвижимости.
Квартиры стоят, начиная от 10-15 тысяч евро. Это маленькие. А большие, полностью отремонтированные квартиры стоят 60-70 тысяч евро.
Примерно 100 иностранцев уже купили здесь жилье в преддверии выхода на пенсию. Например, чета англичан Гаррет и Линн. Он художник, она домохозяйка. Они приобрели отреставрированную квартиру в исторической части Калитри за 25 тысяч евро. Или ирландка Маура Коллинз, которая, объездив полмира, остановила свой выбор на Калитри. Сколько нужно для жизни в Калитри? На этот вопрос отвечает мэр Джузеппе Ди Миллия.
На 500 евро в месяц здесь живется хорошо, а на 1000 можно жить по-королевски.
Жить по-королевски в Калитри вовсе не означает иметь вассалов или слуг. Это означает, прежде всего, вкусную и здоровую пищу от местного производителя. Все основные продукты питания – хлеб, оливковое масло, колбасные изделия, копчености, сыры, мед, вино, ну и, разумеется, мясо – покупаются в местных лавках. Стандартный набор потребительской корзины обходится в среднем в 12 евро. Так как же все-таки живется в Калитри? Ответ урожденного калитранца, городского головы Джузеппе Ди Миллия, прост и ясен.
По-королевски.
Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Калитри.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Слинков, обозреватель прессы Надежда Перцева. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с гостями в студии. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Абдулнар и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
тысяч долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».